Здравствуйте, друзья, мы с вами читаем труды Бальсулама, 151-я страница, предисловие книги Пьяним Мейрот и Мизберот. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бальсулама, 151-я страница. Мы в предисловии книги Пьяним Мейрот и Мизберот, первая колонка внизу «Вазетавин». И пойми из этого, что плата, уготованная Торой, определяется только готовностью тел, поскольку вся Тора лишь в том, чтобы привести к исправлению греха древопознания, вследствие которого стало запутанным управление существованием мироздания. И для исправления этого дана Тора, чтобы вернуть и поднять 288 искр к святости. И тогда управление мирозданием перейдет к святости. Исчезнет путаница в существовании мироздания, в осуществлении путей управления, и тогда люди станут готовы к желаемому от них совершенству с помощью анализа горького и сладкого только, который первым действовал до совершения греха древопознания, и пойми это. И поэтому пророки не говорят ни о чем другом, кроме как об этом исправлении. И это то, что сказали мудрецы. Все пророки пророчествовали только о временах Машиаха, что является возвращением мира на пути существования осознанного управления, как это было до грехопадения. Но в будущем мире означает завершение всего равенством свойств с Творцом. Как сказано, глаз не увидит иного Творца, кроме тебя. Как сказано, что во времена Машиаха Египет не поднимется и не над ними пройдет дождь и так далее. То есть с помощью анализа добра и зла.
В общем, вся наша работа — это исправить желание получать, чтобы оно было на отдачу. Но нужно прежде всего раскрыть зло, которое есть вроде получения, и для того, чтобы обрести свойство веры, быть выше желания получать, и пользоваться им ради отдачи. Несколько этапов, которые мы должны пройти. Первый этап — это раскрыть разбиение, которое уже уготовано для нас от греха древопознания и произошло в нашем корне. Поэтому мы все родились и существуем уже в злом начале, противоположный Творцу, в скрытии, поэтому мы находимся. А потом с помощью развития злого начала мы приходим к его исправлению. Если бы оно не раскрылось, мы не могли бы раскрыть его самостоятельно и не могли бы исправить. И кроме этого, когда мы начинаем раскрывать злое начало, мы должны вначале вооружиться правильным видением, что это такое злое начало. Что это именно такое, потому что мы думаем, то, что мешает нам, это зло. А это совсем не так. Все, что мешает нам, это помощь против него, следует различать по функциям то, что нам представляется злом. Что хотя это зло, но это помощь против него. И в этом случае мы должны воспользоваться методикой, как нам исправлять его. То есть нужно прежде всего раскрыть правильным образом, почему это зло. И зло мы раскрываем согласно тому состоянию, которое было до этого, когда была одна душа, душа Адама Ришона, и она разделилась на очень много частей. И вся проблема, что эти части отделены друг от друга и даже противоположны друг другу. И поэтому все наше исправление для того, чтобы соединить их вместе. И Поэтому нам надо раскрыть исправляющую силу, выясняющую силу, и так исправляться. И исправление тогда, прежде всего, выяснить, что мы можем на самом деле исправить, что нет, в каком виде, это всегда благодаря свету, возвращающему к источнику, а не то, что мы сами это будем делать, исправление, и притягивать свет, возвращающий к источнику, то, что говорят нам каббалисты, с помощью того, что мы делаем действия, находящиеся в соответствии со светом, возвращающим к источнику. И он тогда светит нам. А когда он светит, больше этого нам не нужно. Все остальное происходит благодаря этому свету. Поэтому наша работа, по сути дела, простая, согласно действиям. Не по качеству действия. Нужно каждый раз делать это против нашего эго. Но как раз в этом мы находимся в способности всякий раз находиться в выяснении и в исправлении.
Все.
Пока мы не доходим до желаемого совершенства, как он пишет, вопросы об этом, по этому маленькому фрагменту, да, вот оттуда.
Могу ли я пользоваться этим механизмом «горькое-сладкое» в противоположном виде? То есть, если мне горько, мое отношение к товарищу, приближение к нему, сделать это желаемым для меня действием?
Может быть, иногда можно, но нужно знать точно, как это сделать, чтобы ты не начинал поворачивать себя иначе. Много людей, которые преодолевают. Сейчас у нас, допустим, проходят Олимпийские игры в Рио. Каждый спортсмен проходит очень тяжелые тренировки. Он обязан преодолевать очень большие боли в теле, в костях, в мышцах. И продолжать соревнования, упражнения.
Он
делает святую работу или нет? Преодолевает ведь себя?
Нет там элемента объединения.
Ну ладно, в объединении ты тоже можешь делать так же. Есть много сообществ от армии, где тебя учат объединяться, и дети. И это не значит, что это правильно. То есть ты хочешь самостоятельно, с помощью ощущения добра и зла, установить, где исправление. Я говорю тебе, это очень опасно. Мы так не делаем. Прежде всего, мы вообще не обращаем внимания, стараемся не обращать внимания на ощущение добра и зла и на помехи. А мы пользуемся этим только с одной целью — быть более прилепленными к «нет никого, кроме него, добрый, творящий добро». Вот и все. Как можно больше над этим быть близким к Творцу. Да.
Из Нари ученик спрашивает, с помощью чего мы удостоимся раскрытия зла?
Удостоимся раскрытия зла в той мере, в которой мы учимся, находимся в правильной атмосфере, пользуемся правильными средствами, тогда мы удостоимся раскрытия зла, которое в каждом есть, от его состояния до общего гмартикуна, все зло находится внутри человека, нужно раскрыть его и исправить. Чем больше помех, это признак того, что человек сделал большую подготовку. Да, Эфраим.
Рав, что определяет меру зла? Что определяет меру зла?
Корень души. Ты уже был в исправленном состоянии, то есть не исправленном, а в состоянии первичным. Адам решен до грехопадения. Мы уже были. И там были все желания. Часть желаний использовались, а большая их часть нет, потому что Адам решен до грехопадения был обрезан, то есть без всяких получающих, без каких-либо получающих килим. Но у всех, у каждого в этой системе мы все взаимосвязаны, мы были в идеальном состоянии, только дающих килим, получающие килим были скрыты. И тогда получается, что то, что раскрывается, это всегда раскрывается то, что у тебя есть уже давно. Ничего не раскрывается нового. А если твоя жизнь представляется другой, чем моя, или того, третьего, это исходя из тех желаний, которые раскрываются постепенно у каждого от его корня. Нет ничего другого.
То есть можно это также отнести к состоянию, когда человек находится в своей духовной работе или нет связи с этим?
Находится в духовной работе, только определяет, в каком виде раскрываются эти помехи. Раскрываются они всегда в плохом виде. Но в зависимости от подготовки человека, он знает, как преодолевать их и подниматься над ними в большее слияние. Потому что, в общем, цель раскрытия всех помех — это для того, чтобы подтолкнуть нас прилепиться к Творцу. Вот и все. У тебя есть все помехи уготованы заранее, и Творец тоже, и слияние с Ним — это обязательная вещь, которую ты должен будешь произвести. Ты должен только думать, как на каждую маленькую помеху правильно отреагировать, воспользоваться ею так, что ты сразу придешь к слиянию. Не из-за того, что ты хочешь убежать от помехи, а благодаря помехе ты приходишь к слиянию, чтобы доставить наслаждение Ему. И ты благодаришь за эту помеху, которая помогла тебе в большем слиянии.
Спасибо.
Что мы должны немножко изменить наше отношение к тому, что происходит с нами. Это очень тяжелая работа. Но это работа в течение всего пути. Нужно только подготовить себя правильным образом и в правильном обществе и понимать, что помехи, они уже записаны для каждого заранее. То есть то, что, допустим, не знаю, там, я не все, сегодня ограбит банк и возьмет миллион долларов, а через две недели, не дай бог, его поймают. Я говорю, не дай бог, не о том, что украдет, а о том, что его поймают. Вот, поймают. Это все написано заранее до всего развития духовного кли. Теперь вопрос, как он будет преодолевать всю эту беду? Действительно ли он сильный человек, и ему раскроется, что он ворует, и всем раскроется, и к нему придут, он как-то это преодолеет в слиянии с Творцом, со всеми помехами, которые тогда будут, суды, все это, и сможет, тем не менее, удержать себя в слиянии с Творцом. Это непросто. Но таково исправление. Хуже, когда мы смотрим на мир и видим, насколько люди страдают без всякой пользы, якобы. То есть польза есть от этого, но она минимальна, потому что эти страдания накапливаются очень в малой мере. По одному потом раскрываются уже качественно. Это тысячи лет развития. Тогда как тот, кто находит для себя правильным видеть в этом видеть в этом возможность прийти к слиянию с Творцом, несмотря на помехи. То есть не убегать к Творцу из помех, как маленький ребенок, который прыгает на руки матери, потому что видит что-то страшное. А когда мы понимаем, что это помехи от Него, и благодарим Его, и прилепляемся к Нему в большей любви. То есть так мы прилеплялись к Нему из эгоистической любви, чтобы убежать от зла. А так мы благодарим Его за зло, что Он помог нам прилепиться к Нему. То есть мы вместе с Ним боремся против нашей природы. Да.
Но есть здесь определенная опасность, что если на самом деле прилеплюсь к Творцу, как вы сказали с самого начала, что все предопределено заранее, я себя освобожу от проблем, скажу, что это предопределено заранее.
Да не сможет это сделать, Эфраим, ну что ты? Это невозможно. Не-не. И с Творцом вся эта игра не проходит. Ну да ему.
Здесь сказано, что для исправления, когда люди путают горькое сладкое, дана Тора. И мы сказали раньше, чтобы мы не путались и думали, что-то сами должны исправить, а должен свет исправить.
Да.
Получается, по сути дела, что я не обращаю своего внимания на само исправление.
Нет. Ты не знаешь, что такое исправленное. Так как же ты можешь... Я сейчас вызываю кого-то, у меня, допустим... Холодильник сломался. Ну, действительно сломался. Я вызываю кого-то, который приходит и не знает, как должен работать исправный холодильник. Он что, может его починить таким образом? Ну, конечно, нет. Я приглашаю кого-то, кто называется свет, возвращающий к источнику, который знает все. Он находится, приходит ко мне из исправленного состояния. Поэтому может исправить. Да.
Наше внимание должно быть только на условиях, которые мы слышим от каббалистов, чтобы создать атмосферу, чтобы пришел этот специалист, называемый свет, возвращающий к источнику.
Только в этом. Да, кто-то еще? Продолжим.
22-й пункт. И сейчас понятно нам высказывание мудрецов, сказавших: не нашел Творец средства лучшего, чем мир, способного удержать благословение для Израиля. И мы остановились на вопросе, почему выбрана эта статья для завершения шести книг Талмуда. Понятно из вышесказанного, что из-за совершения греха древопознания упорхнула душа вечной жизни, которую вдохнул Творец в ноздри Адама Ришона, и получила новую форму, называемую под жизни. Другими словами, разделилась целое на множество частей, на капли и капли, распределенные между Адамом Ришоном и всем его потомством, до конца дней. Таким образом, что нет совершенно никаких изменений в действии Творца, но есть здесь дополнительная форма, когда этот общий свет жизни, наполнявший ранее Адама Ришона, распространился в нескончаемой цепочке, накручивающейся на колесо изменения свойств во множестве тел, тело за телом, до неизбежного конца исправления. И в соответствии с этим мы видим, что как только вкусили от плода с древа познания, сразу умер, и улетела от него вечная жизнь, но стал связан через место продолжения рода, что является называемый мир со всей большой вышеупомянутой цепочкой. И находим, что человек живет не ради собственных нужд, а ради нужд всей цепочки так, что каждое звено цепи не получает свет жизни внутрь себя, а только проводит свет жизни на всю цепь в целом. И это ты находишь в основных периодах жизни, потому что в 20 лет человек готов жениться. И 10 лет может ждать рождения сыновей, как сказали мудрецы. И в 30 лет, безусловно, уже является отцом, и тогда садит и ждет, пока не исполнится его сыну 40 лет, время зрелости бины, так, чтобы мог передать ему богатство свои знания, которые приобрел сам, и все, что изучил и унаследовал от предыдущих поколений, будучи уверен в том, что не используется это им во зло, и тогда сразу уходит в другой мир, а сын его продолжает цепь, следуя за отцом. И выяснено выше, что совершение греха древопознания было обязательным для Адама Ришона, что является тайной сказанного, великий манипулятор людьми.
То, что мы до этого места прошли, нормально ли есть вопросы? Нет, все хорошо, ладно, да.
В конце предыдущего пункта он сказал, что мы должны прийти к состоянию... Чтобы горькое и сладкое было выяснением, чтобы анализом было горькое и сладкое, туда нужно прийти.
Нет, есть горькое и сладкое, мы говорили об этом много до этого. Несколько дней, когда мы начали это предисловие, что выяснение горького и сладкого было уготовано Адаму Ришону от его рождения. Но то, что добавилось через грех древопознания, это... выяснение, аспект этот, выяснение истины лжи. Поэтому на сегодняшний момент у нас есть истина ложь, горькое и сладкое. Горькое и сладкое — это телесное выяснение. Истина ложь — это зарождение в моха, в разуме. Моха и либо, так мы выясняем. И поэтому мы должны, хотя мы чувствуем на вкус горькое и сладкое, над ними построить развлечение истины и лжи. И именно благодаря тому, что ощущаем вкус сладости, строим истину. Против сладкого. И тогда сладкое как раз усиливает нам истину, потому что мы не относимся, не воспринимаем это как сладкое, а предпочитаем истину. То есть поднимаемся над тем, что хорошо желанию получать, которое представляется ему сладким, в то, что хорошо в отношении выяснения с помощью разума желания отдавать намерение ради отдачи. Да.
Просто в тексте он пишет так и говорит, для этого дана Тора, для того, чтобы вернуть 280 тысяч святости, тогда управление мирозданием перейдет к святости, исчезнет путаница, существование мироздания, тогда люди станут готовы к желаемому от них совершенству с помощью только анализа горького и сладкого, действующим до совершения греха древопознания.
Да, как было тогда. Когда мы раскрываем все выяснения, мы возвращаемся, то есть выяснение истины лжи уже не существует, потому что нет лжи, есть только истина и только сладкое. Это называется добрый, творящий добро, плохим и хорошим. Это называется, что он творит добро, да? И что нет никого, кроме него, творит добро только в хорошем виде. К этому мы приходим в Мартикуне. В Мартикуне нет добра и зла, все только добро. И нет истины лжи, а все это только истина. В общем, телесное выяснение горький и сладкий во время исправления помогает нам выяснить, что такое истина, ложь, вере, высшее знание, после того, как это закончилось, мы исправили все. Желание получать ради получения на ради отдачи все. Нет больше выяснений, все это как творец. Кто он? Дающий и добрый. И тогда мы прилеплены к нему, становится все тоже во благо. То есть горький и ложь исчезают, не знаю, как сказать, в Мартикуне. И остается вместо горького сладкое, а вместо лжи истина. Это называется творец. Еще? Да, Гершин.
Можно спросить о процессе выяснения на примерах, которые вы привели, что если человеку дана помеха, он должен прийти к слиянию. Я думаю, что все здесь должны прийти к слиянию и пользоваться жизнью для того, чтобы прийти к слиянию.
В этом нет никакой помехи, никакой задержки. Пожалуйста, делайте.
Окей, скажем, облачимся на тот пример, который вы привели, они виси. Ну, пришел, сделал что-то, и его словили.
Да, есть какая-то беда.
Если с этого должен прийти к слиянию, настоящему слиянию, не потому, что ему плохо, а он должен понять, как это связано с Творцом. Как сказано, что вся цель — это прийти к связи между нами. Вы можете описать эти этапы?
Какие этапы? Нет никого, кроме него, ты знаешь?
Я знаю, что такое мне плохо, поэтому я ищу, что нет никого, кроме него.
Прекрасно. Поэтому ты оправдываешь зло, потому что зло помогает тебе искать, что нет никого, кроме него.
Да,
прекрасно. Потом что? Нет никого, кроме него, и создал злое начало, и разбил душу, которая называется Адам, разбил ее. Из разбиения раскрывается сейчас часть, которая называется Гершин для нас. И в этой части нужно делать исправление. Исправление называется соединиться со всеми остальными душами. Допустим, в том поколении, в этом слое. Сейчас самый ближний к себе слой так раскрывается в этом мире. Как называются люди, которые находятся одновременно в мире? Есть на иврите такое слово? Поколение, да? Сыны того же поколения. Ну, допустим, поколение, они раскрываются вместе с тобой, и ты должен соединить себя с ними так, что ты даешь им все, что им нужно. Это твое исправление. Пока что. Когда раскрывается у тебя какая-то беда, ты понимаешь, что у тебя раскрывается, нет большего источника, чем Адам Ришон, потому что в нем корень всего, прежде всего, я поднимаю руки, я не в ответе за свое состояние, а в ответе только за исправление. То есть это уже иначе, чем то, что люди думают. Вот. То, что приходит в каждое мгновение, делает Творец. Каков результат каждого мгновения — это творение. Поэтому я должен исправить это состояние. Поэтому, чтобы исправить состояние, у меня есть только одно. Над этим состоянием прилепиться к Творцу, потому что нет больше никакой необходимости в каждом состоянии, которое раскрывается. Это очень просто. Мне нужно только каждое мгновение обнаружить как новое мгновение, которое отрывает меня от Творца, и как я делаю действия, чтобы реализовать его правильно, прилепиться. И так каждый раз. Понимаешь, отрыв, слияние, отрыв, слияние, вот так вот. Вот в этом вся работа. Очень просто. Да.
Когда мы говорим сейчас об этом выяснении, есть тоже два уровня. Понятие животного, понятие понимание. То есть, когда есть связь, я должен думать о товарищах, более внутренняя связь. Какова связь между этим и физическим миром, то есть когда есть программа, что мне лучше, показать ему свое отношение или думать о нем?
То, что больше стоит для силы исправления. Иногда достаточно мысли, иногда действия, иногда и мысли действия. Не знаю.
Есть обязанность какого-то действия в физическом мире?
Мы видим, что дети с помощью этого меняются. У них нет никаких намерений заранее. А тело делает намерение, а ребенок исполняет. Но из этого у него происходит развитие. В нашем мире есть важность и у действий тоже. За действиями тянутся сердца. Я начинаю давать кому-то подарки, и из этого у меня возникает отношение к нему, потому что подарком я выражаю свое желание, я как бы передаю ему свою силу. Части моей души, якобы. Потому что сила — это душа. Нет больше, чем душа. Если я отношусь к нему, я передаю ему части своей души. Даже относительно того, кого мы ненавидим, если я думаю о нем, то жалко моей души. Я трачу ее на наполнение этого человека, о котором я думаю. Хотя я думаю о нем совсем злом, не знаю, там сжечь его хочу. Это не важно. Поэтому самое лучшее — это совершенно отстраниться от мыслей и действий плохих, концентрироваться только на хороших действиях. Хотя есть и такие случаи тоже. Обратите внимание на них, и они превратятся в груду костей. Есть исправление, но это уже не на сейчас. Да.
В преодолении помех я обращаю внимание, что я преодолеваю, и тогда через секунду я вижу, что ничего я не преодолел, и точно та же помеха выскакивает.
Это не та же помеха.
Даже если это кажется как что-то, это что-то новое, если кажется старым.
Да, в каждое мгновение. Ты можешь быть в этом, может быть, целую неделю. Но это каждое мгновение что-то другое.
То есть каждый раз чувствуешь, что это полное преодоление, когда я сделал действие помехи, преодоление помехи.
Ты преодолел, ты сделал что-то. В следующую секунду это будет уже другое свойство, другой результат. Да?
Какова связь между разбиением и помехами?
Разбиение — это подготовка для всех помех, которые будут у нас, чтобы мы раскрыли, насколько мы разделены, насколько мы должны из этого прийти к совершенству, к объединению между нами. Этим мы собираем общие кли. Вчера мы говорили о третьем храме, вчера на третьем уроке мы говорили о том, как мы строим храм в связи между нами. Согласно статье Рамаши, какой статье?
Уронить свое семя их среди народов.
А, среди народов.
Разбиение, согласно объяснению, что это ясно, что произошло из-за связи, но помехи, они не возникают обязательно из связи.
Да, всегда от этого. Помехи всегда от этого. Может быть, это как следствие, не напрямую. Но это отсюда. Допустим, я хочу быть твоим товарищем, приблизиться к тебе, вдруг приходит Гершин и создает конфликт между нами. Говорит гадости тебе обо мне и мне о тебе, да? Так это что, помеха или нет? Да.
Да, это пример того, что это помеха ясна на связи.
Может быть, совсем не ясна.
Но есть много случаев в жизни, которые не выражаются в связи.
Да, ты, допустим, устал, болеешь, запутался в разных других вещах, верно?
И эти вещи называются помехами?
Тоже, конечно. Все, что идет против исправления, это помеха.
Теперь они тоже являются следствием проблем в связи?
Это результат проблемы в связи, конечно. Только еще раз, это вторично, третично, там, четверично, зависит от того, на каком уровне. Но эти помехи, я скажу тебе, мы не должны обращать на них внимания. Я еще раз говорю вам, подход неверный. Какая мне разница? Помехи. И люди, вид, качество помехи, выяснение ее. Это мне не надо. Я не могу. Если я войду в это, я как раз не выйду из этого. Я начну наслаждаться от того, что я там занимаюсь этими помехами? Нет. А только подниматься к свету, возвращающему к источнику. Вот и все. Стараться вот так.
Если
ты можешь, конечно, когда ты находишься в системах этого мира, которые заставляют тебя как-то реагировать иначе, тоже. Но, как у Рабашева был суд по поводу Зоара, наследие Зоара 3 года. Это не то, что сегодня 3 года, это тогда было 3 года. Сегодня, может, это 10 лет было бы. Сегодня каждый суд это переносит. Поэтому он принял это как нужно. Да? Взял адвокатов, все. Ничего не поделаешь. Ты должен вести себя мера за меру. Да.
Так какую проверку нужно сделать? Заниматься самой помехой или же преодолеть слияние с Творцом? И ясно, что это должно быть первым, неважно, что происходит. Но какого выяснения? Должен ли я заниматься самой помехой сейчас?
Я сказал тебе, как заниматься помехой. Что?
И я не спросил, как заниматься, и я спросил, как мы должны знать, мы должны заниматься помехой или нет.
Не понимаю вопроса. Если мне что-то мешает пробиться к Творцу, это называется помеха. И тогда я должен найти разные ухищрения, чтобы больше прилепиться к нему. Пока помеха не исчезнет. И мне не играет никакой роли, какая помеха. А что важно, это только прилепиться к Творцу. И я ищу для этого свет, возвращающий к источнику. Какой вид света, как он подействует на помеху, чтобы изменить ее на слияние, я не знаю и не хочу знать.
Тов.
Ладно.
Ну.
Как убедиться, что я поднимаюсь над помехой, а не отталкиваю ее?
Что не играешь с ней, не занимаешься ей, ты только больше прилипаешься к группе, притягиваешь свет, возвращающий к источнику. Просто в состоянии, если не физически тебе приходит, если у тебя встает, то надо убить его, но если в таком виде это не происходит, так что они мешают, не мешают тебе соединяться с группой и быть больше в распространении, больше и больше в учебе, думать о свете, возвращающем к источнику, о слиянии. И об этом ты думаешь. А не то, что ты думаешь об этом, чтобы разрушить помеху, а для того, чтобы прилепиться к Творцу, это правильное действие. Вот и все. И тогда ты действительно благодаришь и осознаешь, благодаришь за то, кто послал тебе помеху, Творец. И ты не относишь это к какому-то человеку или к ситуации. Пожалуйста.
Продолжим. Первая страница, 152, первая колонка, 152 страница. И вот выяснилось выше, что грех дрехопознания был обязателен для Адама Ришона, как сказано, страшно это для людей, ведь требуется приобрести внешнее кли для приобретения окружающего света, для того, чтобы это пришло в одно время, в одном объекте, одно за другим, когда во время катнута будет на столе ситра ахра, и с помощью наслаждений отделение, он получит это в пустое пространство в нужной мере, когда будет заниматься Торой и заповедями, будет у него возможность приобрести большие кли получения ради отдачи, что является главной целью, называемой свет истины и печать. Однако известно, что перед тем, как он присоединился к святости, он обязан снова отказаться от любой формы получения, которую он получил со стола ситра ахра, как дается нам заповедь любви всей душой твоей и всей твоей сущностью. Если так, какова польза от исправления мудрецов, если опять вернулся и потерял все, что достиг от ситра ахра? И для этого собрал Творец множество тел в каждом из поколений, как сказали мудрецы, увидел, что мало праведников, распределил их в каждом поколении. Это означает, что увидел Творец, что конец праведников — это полностью отторгнутыми получения ради себя, и поэтому уменьшается число их под воздействием окружающего света, поскольку отвергается им пригодный для этого внешний келим, и поэтому распределил их в каждом поколении. Так что нет поколения, в котором большая часть творений не была бы создана лишь для праведников, которые будут для них носителями келим пустого пространства, так, что с их помощью в праведниках этих произойдет наполнение внешних келим, неизбежно, а не по собственному их желанию. И это потому, что все члены общества связаны друг с другом и воздействуют друг на друга как в отношении тел, так и в отношении мнений, и таким образом обязательно привносят тенденцию получения ради себя в праведников, которые таким образом станут способны получать желаемый окружающий свет. Но в соответствии с этим должны были бы праведники и грешники находиться в каждом поколении в равном количестве, но это не так. Мы видим, что на одного праведника десятки тысяч никчемных людей. Но необходимо, чтобы ты знал два вида управления, действующих в творении. Первое — это сила качества, а второе — это сила количества. И поскольку силы тех, кем управляет ситра ахра, малы и слабы, низменны и подлы, без желания они и без цели, и разлетаются, словно солома на ветру, как же смогли такие воздействовать на людей, с мудрым сердцем, путь которых определен желанием и целью? И столб высшего света светит им днем и ночью, таким образом, что сумели привнести мелочные свои наклонности в их сердца. Поэтому Творец создал в творении количественную силу, и сила эта совершенно не нуждается в каком-либо качестве. Я объясню тебе это на примере качественной силы, мощи львов и тигров, с которыми вследствие высокого качества силы их мощи не будет бороться ни один человек. И по сравнению с ними находим мы силу и мужество, не содержащие никакого качества, а только количество, как у мух, с которыми из-за их неисчислимого количества не будет сражаться ни один человек. Они летают по дому человека, садятся на накрытый стол, и человек чувствует себя слабым перед ними. Тогда как в отношении полевых насекомых, присмыкающихся и прочих незваных гостей, сила которых по качеству превосходит силу домашних мух, не успокоится человек и не будет отдыхать, пока не выгонит их из дома, даже если силы их по качеству будут выше, чем у домашних мух. И согласно этому пойми, что природа не наградила их силой множества, как домашних мух. В соответствии с этим пойми, что на каждого праведника обязательно должна приходиться огромная масса для того, чтобы задействовать в нем свои грубые склонности в силу своей многочисленности, так как нет у них совершенного качества. И в этом смысл сказанного. Творец дает силу народу своему. Силой же называется вечный свет жизни, достигаемый во всей цепи творения. И обещает нам сказанное, что Творец дает нам силу, однако есть затруднения. Как? Ведь каждый сам по себе несовершенен. Как сказано мудрецами, лучше тому человеку, чтобы не был созданным. И если так, как же мы можем быть уверены в его вечности? И это завершает сказанное. Творец благословит свой народ миром. То есть благословение сыновей, как сказано мудрецами в Маасехет Шаббат, в трактат Шаббат, в трактате Шаббат, не установить мир в доме пустом без сыновей, так как с сыновьями продолжается и связывается эта цепь до конца исправления. И лишь тогда все части будут находиться в вечности. И здесь уже ничего не добавишь, и пойми это. Поэтому, сказано мудрецами, не нашел Творец средства лучшего, чем мир, способного удержать благословение для Израиля. Сколько благословения Творца вечно, должны быть вечными также и получаемыми. Таким образом, дело отцов продолжается сыновьями, и возникает между ними цепочка вечности, способная удержать вечное благословение. И находим, что мир удерживает и побеждает, опираясь на совершенство благословения. И поэтому Талмуд завершается этой статьей. Так как мир — это кли, удерживающее для нас благословение Торы и всех заповедей, до полного избавления и навечно, вскоре в наши дни. Амен. И все встанет на свои места в мире.
Амен. Вопросы? Да? Что такое, что мир удерживает и побеждает благословение?
Мир — это признак восполнения, когда ты восполняешь себя Творцом благодаря тому, что все преступления, которые Он раскрывает в тебе, ты покрываешь это любовью к Нему. Преступления остаются внизу, в желании получения, которое противоположно Ему, Творцу. Да, раскрывается противоположность желания получать Твоего и желания отдавать Творца. Это естественно, да? Как свет и тьма, как свет и кли. И поверх этого ты проводишь мостик, связь между тобой и Творцом. Это называется миром, любовью, слиянием. Да.
Это строится только в связи между нами, да?
Это выстраивается в связи между тобой и Творцом через все кли, через каждую душу, когда ты из своей точки должен привести каждую душу к слиянию с Творцом. Да?
Какой пример он тут? Что это за пример, что он дает о льве и мухах?
Это герои по количеству и качеству.
Это относительно духовной работы?
И по отношению к духовной работе есть у нас то же самое, да? Когда герой по качеству, скажем, это Ави, великий каббалист в наше время в мире, посмотри, он как наслаждается этим. Вот так, это герой по качеству, а герой по количеству — это все эти бнебарух, такие маленькие. Да? Но по количеству они сильны. Есть и то, и другое слово. И мы не должны пренебрегать ни тем, ни другим. На самом деле, есть особое время, в которое действуют великие каббалисты в истории, а есть время, когда должно подойти все человечество, и не великие каббалисты в поколении, а такие, как мы, и пишут об этом как раз Бальсулам, что именно не эти маленькие, они ближе к народам мира, к народу Израиля, ко всем, и они способны передать Тору в таком виде, когда все на самом деле начинают исправление. Есть большее соответствие между ними. Ты нашел что-то? Да.
Иран Шалев из Элата спрашивает, что такое внешний клив. В начале этого отрывка написано, что восхваляется тем, что в начале Адама Ришона должен был обрести внешний клив.
Да, потому что у него есть только внутренний клей, это Гальгальта Инаем Катнут, и внешний клей, это хаб, который не был раскрыт, вообще не был раскрыт. И были Адам Хава нагими и не стыдились, то есть не чувствовали недостатка в своем состоянии, отсутствие слияния, ничего. Но то, что называется святое создание, это его ступень в то время, когда он создан, да?
Дальше он объясняет, что главное их творение только для праведников, которые несут свойства килим с пустого пространства, чтобы у праведников раскрылось с помощью них внешний кли.
Да.
Праведник, внешний кли.
Когда ты можешь быть праведником? Адам Ришон, он праведник. Это то, что ты оправдываешь Творца поверх раскрывающихся тебе получающих келим, и то, что ты чувствуешь в этих келим пустоту, и эта пустота не исчезает, и ты проходишь по этой пустоте с первым сокращением, потом со вторым сокращением и со всеми действиями, когда ты обретаешь экран, и тогда ты поднимаешь это клей в отраженном свете, то есть намерение ради отдачи, когда согласно силе намерения ради отдачи, в это намерение облачается прямой свет только в таком виде и клей. Малхут, которая была, никогда не наполняется, да? Это прямое желание только, которое оснащено намерением ради отдачи. В этом заключается исправление в малых частях. Это то, что мы изучаем. Принципов немного, они трудны, потому что они должны быть ощущаемы у нас. Мы ощущающие. Все, что происходит у нас, проходит в разуме. Мы должны ощутить, иначе мы не можем этого проконтролировать мозгу. Физики раскрывают это. Приборы раскрывают. Я вижу результат, я не знаю, что делать с этим. Потому что прибор раскрывает на неживом уровне, а у меня нет еще такой модели, и поэтому я только говорю, что существует скачок при бесконечном переходе из места в место согласно приборам, но не ощущениям. Поэтому мы находимся в состоянии, то, что называется, в тупике. Это конец всей науки, получается, у нас вследствие этого. Но это конец всей науки на теперешней ступени и начало новой науки на следующей ступени. Потому что нужно сейчас развить такие внутренние келим в человеке, чтобы он почувствовал эти явления, и тогда, согласно его ощущениям, будет действовать разум. У разума нет ограничения. Он является следствием ощущения. Но если нет у меня в чувстве вещей, которые противоречат друг другу и также соединяются, да? Как сказано, в Ицхаке будет у тебя семя, и ты должен будешь принести его в жертву, да? И если мы не будем каббалистами, мы не будем знать, как войти в эту всю, в эту физику духовного мира. Это физика наших чувств. И поэтому мы не очень-то понимаем, что здесь происходит. Понимаешь, мы читаем то, что сказано об Адаме Ришоне, пытаемся выстроить, но нет ощущения. Пока не будет ощущения, ничего не получится. Да.
Он пишет дальше, что все населяющие мир обязательно приносят праведникам свою склонность к получению, и с помощью этого получают желаемый окружающий свет.
Да, здесь говорится о роли народа Израиля по отношению к народам мира. Так это называется, потому что каждый, у кого есть связь с окружающим светом, называется Израиль, потому что согласно своему намерению напрямую к Творцу он получает свет, окружающий к источнику, и тогда он может перевести всему обществу, к тем, которым не находятся в Роша, относятся к Гуфе, Нишама.
Они должны прийти со своими устремлениями, осознание этого ради получения или что?
Нет, нет здесь ничего. Они должны только прийти. Прийти называется, когда мы находимся в желании, отчаялись от этого, не знаем, что делать, как управлять миром, как встроить семью, что делать с детьми, ничего. Мы выстроили настолько хороший мир, вроде бы, и видим, что все это разрушается. К этому они должны прийти. Не более того. Но ты должен в своем выражении по отношению к ним, когда у них беспомощное состояние, знать, как полюбить их, потому что именно через них ты можешь доставить наслаждение Творцу. Это очень особая работа. Есть герой по качеству, это Израиль, а есть герой по количеству, и они называются народами мира. Поэтому герой по качеству, о нем сказано, вы немногочисленны среди народов. Понятно? Да.
Мы находимся в этом окружении, и каждый из нас находится во внешних окружениях, на работе. Вопрос, как правильно относиться к внешнему окружению на этом промежуточном этапе, пока в конечном счете мы не должны будем принести им методику.
Ты должен относиться к ним как обычно, согласно тому, что дает тебе твой работодатель, и так и работаешь. Конечно же, ты должен остерегаться, чтобы не своровать, не делать всевозможных нарушений, о которых говорит Тора в своей личной жизни. Но кроме этого нет. Кроме этого нет проблемы. Продолжать, как обычно, в нашей жизни действовать. И все. Хорошо, итак, мы, по сути дела, завершили предисловие. Нет больше вопросов. Хорошо, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.